Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем авторская программа Петра Кондратьева «Диалоги об искусстве и культуре» продолжит наш эфир. И в завершении часа вы услышите беседу историка Владимира Махнача из архивов радио «Радонеж» о Киево-Печерском Патерике.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно на известном раскольническом сайте появилось интервью со знаменитым символом конца 80-х Анатолием Кашпировским. Некоторое время назад он вынырнул из забвения, продолжив то же, чем занимался и раньше – то, что он называет психотерапевтическими сеансами, на которых, по его уверениям, продолжились чудеса, которые он описывает на своем официальном сайте. По его словам, он дистанционно посредством телевидения осуществил психологическую анестезию 3 хирургических операций, осуществил излечение около 10 миллионов человек лишь за 6 часов телевизионного эфира, на многотысячных примерах продемонстрировал возможность избавления от заболеваний органического характера. Среди предлагаемых им методов лечения – заряженная соль, записи его выступлений на DVD, которые достаточно положить под подушку для достижения эффекта, его фотографии, с которыми предлагалось советоваться в трудных ситуациях. Он претендовал на то, что, по его слову, в ожоговых отделениях прекращается крик, а раковые больные прекращают скрипеть зубами. Но такого рода целители в то смутное время являлись во множестве. Встречаются они и сейчас. Грандиозные заявления, ссылки на восторженные отзывы академиков, никому неизвестных академий, высокие награды иностранных государств, о которых интернету ничего не известно, способность выдвигать самые дикие притязания с видом несокрушимой уверенности, без малейших внешних признаков беспокойства, страха или смущения, широкая продажа разных наделенных целительными свойствами предметов – довольно узнаваемый тип. Рекламу такого образа можно видеть в метро и где угодно. Как узнаваемый тип поклонников – или, чаще всего, поклонниц, людей, которые принимают это полное отсутствие угрызений и колебаний за признак какой-то особенной духовной силы. Отношение медиков к его практике было более чем скептическим. Медицинская наука весьма холодно смотрит на чудесные свойства заряженной соли и фотографий целителя. Отношение церкви к Кашпировскому было и остается еще более негативным, потому что практика Кашпировского была и, по сути, остается оккультной. Как говорит Писание, «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». И вот мы читаем, как представитель раскольнического сайта благожелательно расспрашивает этого так называемого психотерапевта, который рассказывает о протестующих против его сеансов православных. Вот что он говорит. «Околоцерковные уроды, желая настроить людей против меня, надевают себе петлю на шею, вызывая в стране оппозиционные настроения». Конец цитаты.
В том же интервью целитель без ложной скромности сообщает, что 16 человек за 10 минут избавились от варикозного расширения вен. Что еще добавить? Этого хватит на жизнь 100 институтов вместе взятых. Что же, мы ничего нового не узнали о Кашпировском. Это, повторим, очень узнаваемый тип человека, который делает заявления чудовищной наглости, которые многие люди принимают на веру именно по причине их чудовищной наглости. Зато мы узнали нечто новое о психологии Рыскова. Такое интервью едва ли могло появиться на любом другом сайте, позиционирующем себя как христианский, даже на неправославном. Трудно представить себе, чтобы, к примеру, баптисты предоставляли Кашпировскому слово по тем же причинам. «Не должен находиться у тебя» и так далее. Для любого христианина, более того, для любого почитателя единого Бога вообще, иметь дело с практикующим оккультистом невозможно. Но у Роскова есть своя логика. Хоть с нечистым, лишь бы против РПЦМП. Когда речь шла о Невзорове, это выглядело как иносказание. Когда на страницах соответствующего портала явился Кашпировский, этот принцип приобрел пугающую буквальность.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Диалоги об искусстве и культуре. В эфире радио «Радонеж», авторская программа Петра Кондратьева.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Диалоги об искусстве и культуре». И веду очередной выпуск я, Петр Олегович Кондратьев, ректор Православного гуманитарного института содействия. Предыдущие наши выпуски были посвящены иконе. У нас в гостях была Екатерина Дмитриевна Шико, заведующей кафедрой иконописи Свято-Тихоновского университета. Мы говорили о реставрации икон. У нас в гостях был Геннадий Евгеньевич Колодин. Мы говорили о церковном пении. У нас в гостях был Евгений Сергеевич Кустовский. А сегодня мы будем говорить о гобелене. Это уникальный вид искусства, который нашел свое применение и в церкви, и за ее пределами. Искусство это редчайшее. И у нас в гостях сегодня Андрей Ильич Мадекин. Здравствуйте, Андрей Ильич.
Здравствуйте.
Андрей Ильич является очень известным художником, особенно в области гобелена. Он награжден Академией художеств серебряной медалью, участник многочисленных выставок. Его работы можно увидеть в самых разных местах. Это и посольство нашей страны за рубежом, это и Министерство культуры, это музей в Царицыно. Вот. Андрей Ильич, вообще вот гобелен достаточно такое действительно редкое искусство, и наш слушатель больше знает о гобелене по тем примерам, которые он видит в магазинах сейчас. И когда вот мы сказали слово гобелен, наверняка первым делом у любого слушателя возникла в голове вот эта картинка. То, что он может купить на ВДНХ, например, на выставках или в магазинах. А о каком гобелене сегодня пойдет у нас с вами речь?
Мы сегодня будем говорить преимущественно о ручном гобелене, о гобелене авторском, которые создаются непосредственно руками самих художников. Хотел бы несколько слов сказать о самом термине «гобелен». Дело в том, что этот вид искусства имеет несколько названий. Можно сказать «шпалера», можно сказать «вердюра», можно сказать «тепестри» по-английски. Это слово, которое восходит к еще латинскому названию «тепис», которое означает вообще любое покрывало, скатерть. Но все это синонимы в данном случае. А вообще гобелен – это древнейший вид искусства, который восходит к самым истокам цивилизации, когда древний человек понял, что переплетая волокна растительные, животного происхождения, можно создавать какие-то изделия.
Ну вот нашему слушателю я напомню, такое доказательство древности гобелена – это миф об Афине и Арахне. Помните, там было соревнование. Арахна говорила, что она прекрасно умеет ткать, и вызвала на соревнование богиню Афину. А соревнование закончилось таким образом, что Арахна сплела свой гобелен, скажем так, да, ничуть не хуже, за что Афина превратила ее в паука. И гобелены, собственно, известны и в Древней Греции, и даже в Египте.
Да, самые древние фрагменты, которые находят археологи, восходят ко второму тысячелетию до Рождества Христова. Например, в гробнице Тутанхамона найдены небольшие остатки. Точно так же аналогичные виды узорчатого ткачества находят и в гробницах Перу, и в китайском искусстве. То есть мы можем говорить, что во всем мире, там, где существовали ткани, а ткани существовали везде, там уже появляется и мысль о том, что ткать можно не просто однородную поверхность, но группируя как бы текстильные волокна по цвету, изображать уже какие-то орнаменты.
Но тканный хитон, он всегда был очень дорогим изделием. Вот недаром мы читаем Евангелие о том, что стражники делили хитон Христа. Скажите мне, а первое применение тканных произведений в церковном искусстве, когда мы видим?
Практически с появлением христианства. А до нас, к счастью, дошли какие-то небольшие фрагменты тканого искусства. Они находятся сейчас в музее Пушкина. Это образцы коптского искусства, которые были найдены там. Но не вызывает сомнения, что подобные произведения были распространены и по всему христианскому миру. Просто в Египте они лучше сохранились.
Ну вот мы знаем в музее Пушкина фрагмент копского гобелена «Георгий Победоносец».
Да, да, есть. Там, причем надо сказать, что уже эти фрагменты выполнены на достаточно высоком уровне, высоком профессиональном уровне. Поэтому, опять же, мы можем говорить, что уже в те времена были и большие шпалеры, которые могли быть и во дворцах, и, может быть, они были в храмах. И есть предположение, что первые христианские плащаницы были исполнены также в технике гобелена.
Ну, есть полное основание предполагать, что если на сегодняшний день мы знаем, например, исполнение плащаниц или хоругви в технике золотного лицевого шитья, то в византийском мире очень активно использовал технику гобелена. Не было еще такого уровня производства нитей, тончайших, которыми сейчас владеют наши вышивальщицы. И, собственно, можно сказать, что с 15 века в основном до нас доходят наиболее грандиозные такие шедевры искусства гобелена, шпалер. Известен Анжерский апокалипсис, дама с единорогом. Центром производства становятся Франция и Фландрия. И величайшие художники всего мира работают над картонами для гобеленов. Это и Ван дер Вейден, Рафаэль и Рубенс. Расскажите нам немножко об этом этапе развития гобелена.
В Западной Европе гобелены появляются после крестовых походов. Сначала возникают независимые артели мастеров, которые странствуют между городов, между монастырей и предлагают свои услуги по изготовлению шпалер. И действительно, уже в конце XIV века до нас дошел грандиозный цикл, вот то, что вы сказали, Анжерский апокалипсис. О грандиозности его я могу привести такие цифры, что если выложить эти гобелены в один ряд, то длина будет этого ряда при высоте 5,5 метров, в длину он будет 144 метра. Это колоссальный цикл, который сейчас находится во французском городе Анжере. Он дошел до нас почти в полном виде.
И причем это ручная работа?
Это абсолютно ручная работа.
То есть сейчас, если современный художник, занимающийся гобеленом, сядет делать такой апокалипсис длиной 140 метров, сколько у него это времени займет?
Это займет очень много времени, потому что при той плотности, с которой он был соткан, на квадратный метр уходит примерно где-то полтора месяца работы одного человека. Поэтому можно посчитать.
Ну вот наш слушатель может умножить 140 метров на 5,5 метров и посчитать, да?
Да, и еще умножить, да, на... И если в год такой мастер мог делать по 10 квадратных метров, можно посчитать...
Если он работал один.
Да, этой плотности. Потому что в гобелене очень важна плотность. Значит, чем грубее ткань, тем, соответственно, она делается быстрее. Уже к 15-16 веку тонкость гобеленов достигала такой степени, что уже один мастер над квадратным метром работал в течение года.
Угу. Ну вот мы с вами, собственно, и наш слушатель наверняка очень хорошо по музейным примерам помнит гобелены, которые представлены в Эрмитаже, в музеях Санкт-Петербурга. Многие из этих гобеленов периода Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI. Гобелены, которые стремились фактически передать реалистическую картину. Как развивалось искусство гобелена? К чему мы пришли на рубеже XX века?
Ты совершенно правы. Поскольку художники, живописцы работали для шпалерных мастерских, поэтому, естественно, свой стиль они переносили и в эту область. И по мере того, как развивалась живопись, точно так же в этом же направлении следовал и гобелен. И поэтому, когда с эпохи Возрождения стал господствовать реалистический иллюзорный стиль в живописи, то этот же стиль был перенесен и в гобелены. И тогда, когда в XIX веке этот реалистический стиль вступил в полосу кризиса, также и художники по гобелену ощутили это на себе и стали обращаться к более древним традициям, к средневековым. И я хочу привести в пример знаменитую мастерскую Уильяма Морриса в Англии, которая поставила своей целью возродить именно средневековые традиции. Но мы помним, это было такое общее романтическое движение, охватившее всю Европу, когда стали возводиться соборы в неоготическом стиле, на Руси стали возводить соборы в неовизантийском стиле, в псевдорусском стиле. То есть пошло такое мощное движение по возрождению традиций до ренессансной эпохи.
Значит, искусство гобелена, когда оно пыталось следовать традициям реализма, немножечко растворялось. Оно теряло связь с той фактурой, на которой оно живет.
Да, совершенно верно. Потому что в живописи легко передавать мельчайшие нюансы и цвета, и света.
А в гобелене нет такой задачи.
А в гобелене, да, такой задачи, в общем-то, нет. И это ему тяжело. Это задача, которая противоречит его сущности. Но, тем не менее, мастера, следуя моде, были вынуждены это делать. И именно с этим связано такое утончение гобелена, когда стремились за счет тонкости ниток передать мельчайшие нюансы света и тени. Тогда, когда стали отказываться от этой задачи, то гобелен вновь обрел свою исконную природу. И уже в начале XX века и в середине XX века произошла новая революция в области гобелена. Она связана с именем французского художника Жана Люрса, который как раз его была заслуга, что он вновь привлек внимание вот к этому анжерскому апокалипсису, который до этого считался, ну, таким как бы полуварварским еще искусством, когда якобы художники не умели просто рисовать, и поэтому они изображали фигуры в таком гротескном условном стиле.
Но это часто мы видим в современной культуре, искусстве, когда тот зритель, который не может понять духовное основание того или иного изображения, думает, что оно не слишком профессионально выполнено, в то время как там совершенно другие законы действовали, не законы нашего плотского, живого восприятия этого мира. Вы сказали о том, что вот Жан Люрса был лидером движения по возрождению гобелена во Франции в 20 веке. А что было у нас в России в этот период?
Эти волны достигли только в 60-е годы. И в Советском Союзе складывалось несколько центров гобелена. Ну, прежде всего можно назвать Прибалтику. Также это Москва, Ленинград, другие союзные республики. Где художники, конечно, в какой-то степени подражая французам, подражая западным европейцам, стали осваивать новую стилистику. Но со временем, конечно, они вышли на уже свой стиль, и советский гобелен можно считать таким самостоятельным явлением мирового искусства. И сейчас в музее Царицына в постоянной экспозиции выставлено довольно большое количество советских и русских гобеленов.
Андрей Ильич, ну, теперь, наверное, пришло время спросить вас. Вы закончили художественный институт в 80-х годах. Вы не принадлежите к тому поколению, которое возрождало гобелен в Советском Союзе в 60-х, на середине прямо оказались, да? Что вас привело к работе над этой техникой, такой редко необычной?
Тут сложилось два момента. Во-первых, так получилось, что где-то с 10-11 лет я очень увлекся рисованием. Практически занимался только рисунком, приходил из школы, делал уроки и тут же занимался рисованием. Я поступил сначала в кружок в Доме архитекторов, потом учился в Московской художественной школе на Кропоткинской, сейчас эта школа носит имя Валентина Серова. Вот. И потом стал задумываться о дальнейшем обучении.
А гены у вас были какие-то художественные? В семье были художники, гобеленисты, я не знаю, как обычно это бывает.
Вот как раз к этому я подхожу. Второй фактор, сыгравший тоже большую роль, это то, что мои предки по материнской линии были крупными текстильными предпринимателями.
Не художниками?
Нет, не художниками. В начале 19 века мой прапрапрадед начал текстильное производство сначала у себя в Светелке, потом стал привлекать каких-то окрестных односельчан, потом дело это развивалось, и где-то уже в середине 19 века дело было поставлено на очень широкую ногу. И Дербеневы, фамилии которых я принадлежу по материнской линии, были одними из крупнейших производителей тканей в России.
Это в каких городах было?
Вербеневы жили в Иваново-Вознесенске, и мой прадед, прямой прадед, был городским головой Иваново-Вознесенска более 10 лет. При нем город значительно расширился, укрепился как текстильный центр всей России.
Я не так давно был во многих городах, которые были связаны со славой нашей страны, как такой страны производительности текстиля, разных тканых материалов. Что сейчас с этими фабриками?
К сожалению, эти фабрики, я тоже в прошлом году был в поездке по этому региону, к сожалению, сейчас они в большом упадке. Некоторые фабрики еще как-то работают, конечно, не на тех оборотах, на которых это было, или даже в последние советские годы, или в предреволюционные годы, но в большей степени они даже функционируют как такие перевалочные пункты импорту китайского или турецкого.
То есть фабрики стали складами китайских тканей, местом, где их перепродают.
Да, в Иваново.
Хотя, казалось бы, можно, так сказать, выращивать лен, выращивать какие-то другие культуры, конечно, делать, но, видимо, в таком состоянии экономика. Ну, давайте сейчас от грустного перейдем, может быть, чего-то другому. Итак, вы стали заниматься гобеленом, и я знаю, что у вас много интересных работ, о них мы еще немножечко поговорим, но сначала хочу вас спросить именно о церковном применении гобелена. В сегодняшний день мы можем встретить примеры таких работ, когда гобелен сделан именно для церковного употребления?
В некоторых случаях действительно мы можем. Ну, например, я в 2003 году имел очень интересный опыт такой работы. По предложению митрополии чешских земель и Словакии мной был создан гобелен, изображавший святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Я напомню, что святые Кирилл и Мефодий подвязались в землях Моравии, которая как раз сейчас находится части в Словакии, части в Чехии. Вот. И именно там они составили славянскую азбуку. И поэтому эти святые являются покровителями этой митрополии. Мне был предложен небольшой эскиз, я его доработал. Моя работа представляет собой изображение святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в полный рост, в высоту около 2 метра и шириной 1.5 метра. Святые представлены на фоне шатра, увенчанного короной. Работа получилась достаточно монументальной и представительной. И сейчас она находится над тронным местом митрополита чешских земель и Словакии.
Андрей Ильич, какие темы вам больше всего близки в изображении гобеленов? Я просто знаю, что у вас самые разные гобелены, но в музее Царицына мы видим гобелен в Кане Галилейской. В Министерстве культуры висит гобелен «Вход Господень в Иерусалим». Да. Я знаю, что у вас есть гобелен «Серафим Саровский» и «Медведь», да, и другие. Как так получилось? У вас все больше вот таких работ? Или...
За свою жизнь я соткал уже довольно большое количество гобеленов, только крупных гобеленов около 40.
Сколько метров примерно?
В целом это составляет не меньше 200 квадратных метров.
200 метров квадратных Андрей Ильич уже сделал. Так.
Да. Гобелен – это монументальный жанр. И он как бы предполагает большие серьезные темы. Поэтому почти с самого начала я стал задумываться над этим. Я пытался искать свою тему. Я обращался и к эстетике Серебряного века, и к русскому авангарду. Но истинную такую глубину я, конечно, нашел только в Библии. Первыми моими большими работами был «Вход в Иерусалим», «Брак в Кане Галилейской», «Тайные вечери». Большое влияние на мое развитие произвела поездка в Псков, которую я совершил в конце 80-х годов. Там я как бы приобщился и проникся духом сурового иконописного псковского стиля. Я увидел беспримерную свободу и такое мужество иконописцев в трактовке библейских сюжетов. Я был вдохновлен этим, и в своих работах я как-то постарался передать это настроение.
Андрей Ильич, вот знаете, вот вы современный художник, живущий в современном мире. Смотрите, вот стоит компьютер. Вот сейчас компьютеру подсоединил какую угодно машинку, нажал кнопку, отсканировал, все само сделалось. Нет такого соблазна?
Нет, я его преодолеваю. Может быть, если какие-то заказные работы, там действительно, может быть, имеет этот смысл. Но для себя и для своего творчества, конечно, я остаюсь верен ручному гобелену, который я исполняю собственноручно. То есть я делаю все этапы работы, начиная от замысла, от разработки эскиза, рисую картон в натуральную величину и потом исполняю гобелен своими руками.
Андреич, а легко научиться, и сколько времени нужно, чтобы научиться вот технике, вот любой наш слушатель может прийти, и сколько времени понадобится, чтобы научиться делать гобелен?
Существует такая книга сейчас «Гобелен за 10 вечеров». Вероятно, действительно, сама технология очень проста. Фактически, это переплетение нитей полотняным переплетением. Самое простое. Но сложность возникает не здесь. Сложность возникает в приобретении навыков. Вот здесь требуется действительно и большое время, и большая усидчивость. Потому что сплести какой-то маленький кусочек не представляет большого труда. Но когда вы работаете над большим гобеленом, вам надо чувствовать как бы тонкость нити, как бы и степень ее натяжения. Потому что иначе гобелены становятся такими перекошенными, идут волнами, либо рыхлыми, либо наоборот стянутыми. И теряют свой эстетический вид. Ну и, конечно, наработка скорости. Потому что большие гобелены немыслимо делать очень медленно. Нельзя всю жизнь ткать один гобелен. Поэтому навык мастера, он имеет здесь большое значение.
А вот современный человек может, он, если он не художник, вот не очень так он вот художественно умеет, ну, взять какую-то картинку за основу и сткать гобелен сам?
В принципе, может. Существует довольно большое всяких курсов, где...
А вы готовы учить этому кого-нибудь?
В принципе, могу. Был у меня такой опыт.
Вот уже хорошо. Андрей, сейчас скажите мне, пожалуйста, какие у вас планы на ближайшее время? Какие работы вы собираетесь еще осуществить?
Ну, о планах всегда говорить очень сложно, но тем не менее, вот в последнее время я также продолжаю работать над библейской серией. Только что я сделал гобелен «Путь волхвов», «Бегство в Египет», и думаю продолжать эту серию дальше. Ну и кроме того, я продолжаю преподавать рисунок, живопись, в том числе в Институте дополнительного образования и содействия.
Андрей Ильич, большое вам спасибо за то, что вы были у нас в гостях сегодня, рассказали так много интересного. Желаю вам всего доброго и успехов.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Было очень приятно. До свидания.
Диалоги об искусстве и культуре. В эфире радио «Радонеж», авторская программа Петра Кондратьева.
завершает сегодняшнюю передачу беседа историка Владимира Махнача о Киево-Печерском Патерике. Память преподобных отцов Киево-Печерских, в ближних пещерах почивающих, празднуется 28 сентября, 11 октября по новому стилю.
Киево-Печерским подвижникам посвящен замечательный памятник — Киевский или Киево-Печерский Патерик. Он неоднократно издавался не только в церковных, но и в светских изданиях, спасибо русским ученым. И мне так думается, Патерик надо читать любому христианину. И дабы знать своих святых, и дабы следовать их примеру, и дабы насладиться одним из величайших памятников нашей раннесредневековой литературы, ибо Киевский Патерик — бесспорный литературный шедевр. Рассказать о них невозможно. Я могу сегодня в небольшой беседе только призвать вас читать Патерик, но коснуться хотя бы нескольких видов подвига, нескольких проявлений святости монашеской, очень разных. Это, пожалуй, я могу. Открывает список основатель Лавры, скончавшийся в 1073 году преподобный Антоний. Мы почти ничего о нем не можем сказать. Его жития нет. И, вероятнее всего, этого жития никогда не было, а если не было, основатель монастыря, правда, почти невозможно, то по воле самого Антония. Основатель Печерского монастыря, давшего больше святых, чем любой монастырь, чем любые два монастыря в русской истории, давшего полсотни епископов на русские кафедры в разные времена, бывшего духовным центром огромного значения, одергивавшего князей самых разных, смиренно склонявших выи перед голосом печерских монахов. А вы знаете, выи у них были весьма несмиренные. Наши князья были люди гордые. Этот монастырь мог не оставить жития своего основателя только в одном случае, если такова была воля самого основателя. Мы почти ничего не знаем о преподобном Антонии. Он был из Любича родом, он подвязался на Афоне, был, может быть, первым русским монахом на Афоне и уж точно одним из первых, и принес сюда принципы монашеской жизни по-афонски. Был близок и совместно молился с первым известным нам по имени русским писателем, пресвитером, а затем митрополитом киевским Иларионом. Склонен был к отшельничеству. Никогда не был игумном монастыря. Игумнами становились его ученики, среди которых наиболее прославлен преподобный Феодосий. Но вот подвиг Феодосия, которого сегодня мы не поминаем, он лежит в дальних пещерах. Подвиг Феодосия нам известен, у него прекрасное житие, написанное его учеником, его современником, преподобным Нестором-летописцем, а об Антонии ничего. И единственное, что можно представить себе, что подвиг Антония в его учениках, в тех, о ком мы и говорим. Архимандрит Поликарп, ученейший монах, в Патерике его обмен посланиями с выходцем из Киевского монастыря, Владимирским епископом Симоном. Несколько врачей, в частности, безмездного врача Агапита, скончавшегося в самом конце XI века и продолжившего на русской почве подвиг таких великих христианских врачей, как, скажем, Косма и Дамиан, или Кир и Иоанн, первые русские иконописцы — Григорий и Алипий. О преподобном Григории мы не знаем практически ничего и не знаем ни одной иконы. Но преподобный Алипий, о нем много, и в Патерике и он для нас представим. Он был светлый, радостный, радующийся миру и непрестанно пишущий. Работавший в Киеве, он расписывал храмы. Работавший в своем монастыре, где он тоже расписывал, непрестанно писал иконы. Описано несколько икон его письма. Видимо, они до нас не дошли, но одна все-таки известна. Правда, ее не все согласны приписывать преподобному Алипио, но я следую за мнением такого маститого исследователя русской иконописи, каким был Дмитрий Власевич Айналов. Это икона «Богоматерь Великая Панагия». Иногда по последнему месту пребывания ее зовут Ярославской Арантой, Ярославской Молящейся. Это известнейшая икона. Но вот что интересно. Алипий был настолько совершенным иконописцем, посмотрите на Ярославскую икону, что к нему приходили ангелы беседовать с ним о иконописи и оставляли свои изображения на его иконах. И если Ярославская икона действительно письма преподобного, то ангельские лики в медальонах написаны самими ангелами. Таких икон больше мировая история не знает. А вот совсем другой преподобный, Марк Гробокопатель, с мрачноватым подвигом всю свою монашескую жизнь лицом к лицу со смертью, всю монашескую жизнь под землей, укладывающий, обихаживающий умерших братьев. Он просил усопших подняться, перевернуться, дабы он разместил их в пещерах наилучшим образом. И покойники выполняли волю Марка Гробокопателя. Подвиг, напоминающий нам о том, что для христианина нет истинного страха, кроме страха Божия, и нет преград истинной веры. Этой преградой не является и смерть. Есть и мученики. Священномученик Купша, просветитель Вятичей. Русская земля вся была просвещена, ну, даже до равноапостольного князя Владимира. Христиане на Руси во всяком случае появились в IX веке, а, возможно, много раньше. Во всяком случае, в Северном Причерноморье и Приазовье, где жили наши ближайшие родичи, тоже восточные славяне, христианство с первого века. А вот на Дальнем Северо-Востоке, жившие в лесах Вятичи, были еще не христианами. И мы в лице священномученика Кукши встречаемся с первым, одним из первых, точнее, миссионеров, но, пожалуй, первым миссионером, который специально занимался миссионерской деятельностью. Он и погиб где-то там, в Вятичских лесах. А другого монаха никаким образом подвиг не призывал к мученической кончине. Это преподобно-мученик Евстратий, 1097 год. Его история была как бы случайна, если вообще случайности бывают в этом мире. В этот год был набег на окрестности Киева половцев. Евстратий попадает в плен. Его продают в Херсонес Таврический, тогда греческое владение. Все это было не так тяжко, но Евстратий попадает в собственность местному еврею, который во что бы то ни стало вознамерился отвратить его от христианства. Сначала лаской, потом мукой, и, разочаровавшись в своих устремлениях, распял Евстратия на кресте. Так в 1097 году один из преподобных печерских повторил крестный подвиг. Мучитель его кончил плохо, утаить не удалось, а чудовищном злодеянии узнали греческие власти, и убийца был незамедлительно казнен, а имущество же его конфисковано. Но он успел сделать свое дело, а киевские пещеры получили еще одного мученика. Ну и напоследок, преподобный, о котором мы очень много знаем, и преподобный, о котором мы не знаем ничего определенного. Нестор Летописец, один из первых наших писателей, автор «Жития» преподобного Феодосия Киево-Печерского, а один из авторов «Повести временных лет». Великий историк и философ истории, не первый русский историк, не первый хронист, не первый летописец, но первый философ истории, создавший из нашей начальной летописи шедевр нравственного значения. И преподобный Илья Муромец. Боярин, воин. Известно, что он был ранен в левую руку. Эту информацию сохранили нам его нетленные мощи. А далее ничего, только былинный материал. Но преподобный Илья не был современником равноапостольного Владимира. Это уже потом народная легенда. Этот воин, этот боярин, этот богатырь жил в XII веке. Он не один воин. Постригались и князья, и один из них покоится в ближних пещерах, из рода князей черниговских Никола Святоша, то есть Никола Святослав. Его княжеское имя было Святослав, а Святоша уменьшительное, превращенное в прозвище, в пострижении же Николай. Он не один воин, но и величайший былинный богатырь, как сами видите, пусть мы невнятно представляем себе, какой воинский подвиг стоит за дивными русскими былинами, тоже почивает в ближних пещерах. Я не перечислил и половины сонма ближнепещерных подвижников. И в заключение могу сказать только одно. Читайте Патель.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!